понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда Радио Крым Реалии. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Здравствуйте, друзья. Вот отзвучали последние ноты стартового джингла. Это Крым Реалии. Мастера спорта международного класса по откровениям. Вот сегодня будем на самом деле говорить об, наверное, топовой теме этой недели. А это, на секундочку, итоговый доклад Следственного комитета, следственной группы, которая расследовала обстоятельства крушения Боинга летом 2014 года над оккупированным украинским Донбассом. На самом деле, все ждали этого расследования. Я просто в двух словах напомню. После того, как Боинг потерпел крушение, после того, как он был сбит, Нидерланды объявили о том, что будут два расследования. Первое проводил Совет Безопасности Нидерландов, и задача, собственно, этого расследования была установить причины крушения самолета. Ну, то есть, не знаю, теракт на борту, или какой-нибудь ракета воздух-воздух, или все-таки ракета земля-воздух. Так вот, этот отчет мы увидели несколько месяцев назад, где говорилось о том, что причиной крушения Боинга стало попадание ракеты, выпущенной из бука, более того, из модернизированного бука, того самого, который стоит на вооружении только исключительно российской армии. Такой модификации на вооружение украинской армии нет. И вот накануне был обнародован итоги второго расследования, которое проводила уже совместная следственная группа, задачей которой было выявить виновных в крушении как раз-таки пассажирского лайнера. Я хотел бы перечислить все детали, но на самом деле мы сделали целый сюжет, в котором вот точки над «ё» в таких промежуточных вопросах расставлены. Давайте его послушаем, а потом поговорим, а что же будет дальше.
Репортаж.
Международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина, представили свой доклад об официальной версии крушения малайзийского Боинга MH17. Главные выводы следствия – ракетная установка «Бук», из которой сбили Боинг, была доставлена в Украину из России. Ракету запустили неподалеку от поселка Первомайская Донецкой области. На момент катастрофы эту территорию контролировали подконтрольные России сепаратисты. После запуска ракетную установку перевезли обратно в Россию, сообщает глава Национальной службы расследований Нидерландов Вилберт Паулисен.
По результатам доклада мы пришли к выводу, что борт MH17 был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Этот ЗРК был доставлен с территории Российской Федерации и после запуска вернулся обратно на российскую территорию. Все улики позволили нам прийти к выводу, что местом запуска был район населенного пункта Первомайский.
Международная группа в ходе расследования отвергла остальные версии технических. Техническую неисправность, террористическую атаку на борту лайнера или атаку другого самолета. Следователи изучили тысячи свидетельств, фотографий, показания очевидцев, перехваченных телефонных разговоров про российских сепаратистов.
А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич?
Которую? Эту?
Да, да, что я привез, я уже в Донецке.
Эту, я о чем я думаю, да? М,
да.
Которая?
Да, 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 да.
Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так, так, она на этом, на тягаче?
А, да, она на этом, ее
В России международное следствие назвали предвзятым и политически мотивированным. Непосредственно в Кремле не увидели никаких доказательств своей вины и назвали обвинения голословными. Концерн-производитель оружия «Алмаз-Антей», который проводит собственное расследование крушения «Боинга», сообщил, что самолет могла сбить ракета старой модификации комплекса «Бук», выпущенная из района села Зарощинская, которое контролировали украинские военные. Также в концерне допустили, что «Боинг» мог быть сбит из-за ошибки оператора «Зенит» зенитно-ракетного комплекса. Следственная группа продлила срок расследования до начала 2018 года. К этому времени следователи выяснят, действовал ли экипаж «Бука» самостоятельно или по приказу. Малайзийский «Боинг» потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. На его борту находилось 298 человек. Все погибли. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Слушайте, друзья, на самом деле главный вопрос, которым задаются все без исключения, он сводится к одному простому вопросу. А что будет теперь? Всегда вспоминают историю про Локерби, когда при поддержке, по большому счету, властей Ливии был уничтожен пассажирский лайнер. Тогда тоже 2 с лишним года шло расследование. Потом потребовали от властей Ливии выдать подозреваемых в совершении этих терактов. Власти Ливии отказались. Были потом очень жесткие санкции. В конечном счете Муаммар Каддафи согласился выплатить родственникам погибших большие компенсации. Но в конечном счете мы знаем, какая судьба была уготована самому Муаммару Каддафи. Но любые, на самом деле, исторические параллели – это дело неблагодарное, потому что всякий раз важен контекст. Ливия не равна современной Российской Федерации. У Ливии не было второго, а может быть даже первого в мире по размерам ядерного боезапаса. Кроме того, контекст происходящего, он всегда важен в связи просто с повесткой, которая живет мировое сообщество. Ну и вот этим вопросом, что же будет дальше и какие последствия мы сможем наблюдать в прямом эфире на протяжении ближайшего года, 2-3. Вопрос, который остается без ответа, но я надеюсь все-таки, что ответ будет получен. С нами на связи российский политолог Иван Преображенский. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел.
Иван, ну вот скажите, вчера было объявлено, собственно, о причастности, ну, скажем так, не о причастности российской армии, а о том, что БУК был доставлен в район боевых действий с территории России и обратно на территорию России вернулся, как заявила евродипломат Ребекка Хармс, в России частных БУКов нет, а значит, мы можем говорить о, собственно, участии российской армии или тех людей, которые имеют возможность отдавать ей приказы. Вот что дальше? Вот какую реакцию стоит ждать, а чего, наоборот, ждать не стоит?
Ну, очевидно, что в ближайшее время не стоит ждать серьезной политической реакции на уровне государств. Нет, этого мы не дождемся, пока формально расследование не будет закончено. То есть не раньше 2018 года будут заявления. Нет, возможно, будут заявления о возможности введения санкций. Нет, но поскольку прямо виновный не назван, нет, очевидно, речи о санкциях в, так сказать, практическом приложении в итоге не будет. Ровно как и каких-то дипломатических нот и так далее. Что мы можем ждать? Это мы можем ждать исков со стороны родственников, поскольку основания уже вполне достаточные для того, чтобы пытаться дальше выяснить, собственно, непосредственно виновных. Это можно делать как в рамках этого расследования, так и в рамках обычных судебных процедур на основании данных этого расследования, которые будут инициированы родственниками погибших, авиакомпании или другими сторонами, которые будут себя непосредственно считать пострадавшими в этой трагедии.
Ну, получается, что ближайшие 2 года, которые вот, собственно, отвело для себя следственная группа, они будут связаны с уточнением того самого списка из 100 подозреваемых. Я так понимаю, что он, наверное, будет корректироваться, сокращаться, чтобы в конечном счете там в нем осталось, ну, допустим, там пара десятков фамилий.
Я думаю, что самый главный вопрос не персональный. Виновность либо невиновность тех, кто мог быть причастен к, собственно, запуску ракеты. Самый главный вопрос расследования, очевидно, кто отдавал и отдавал ли приказ о запуске ракеты. Mm-hmm. Нет. То есть речь идет не о непосредственно, так сказать, исполнителях, mm-hmm. нет, а о так называемых заказчиках. Нет. Вот если будут определены и в рамках определения заказчиков будет развиваться основная политическая линия этого расследования. Угу. Потому что все мы прекрасно понимаем, что речь идет о том, будет ли кто-то, нет, и кто именно из российского руководства назван, нет, виновным в том, что эта трагедия произошла, или будет признано, что некий условный лейтенант, полковник, нет, или кто-то еще уехал в отпуск на служебном буке на территорию Украины, где устроил стрельбу по тарелочкам.
Ну, смотрите, вот любопытный такой комментарий. Российский политолог Екатерина Шульмана, она заявила, что никаких процессуальных последствий доклад Международной следственной группы не имеет. Но она считает, что этот доклад повлияет на европейские парламенты и отдаляет перспективу снятия санкций с России. Давайте послушаем мнение Екатерины Шульман.
Точка зрения.
С одной стороны, кажется, что вроде как мы можем вообще пренебречь вот этим всем происходящим. Да? У нас есть свой закон, да, который позволяет не исполнять решения международных судов, даже если они будут приняты. Понятно, что там с дона выдачи нет, никого мы ни в какую условную Гаагу не отправим. Кто не будет так глуп, что сам попадется. Значит, такого рода информация, даже если она не имеет прямых процессуальных последствий, как вот прямо сейчас, насколько я понимаю, она не имеет, влияет на европейские парламенты, на европейские правительства и на европейское общественное мнение. И, соответственно, это мешает очень сильно нам в нашем продвижении по пути снятия санкций, да, к чему мы чрезвычайно всякими разными методами очень сильно стремимся.
Точка зрения.
Ну, это был, собственно, комментарий российского политолога Екатерины Шульман. Мы продолжаем разговор с российским политологом Иваном Преображенским. Иван, а вот на ваш взгляд, вы говорите о том, что вот на данный момент, до окончательного расследования, там, до 2018 года, никаких там фундаментальных телодвижений со стороны европейских стран не будет. Но а может ли случиться так, что вот этот доклад, который мы слышали накануне, он повлияет каким-то образом на общественное мнение? И вот этот вот запрос коллективный очень многих европейских стран на снятие санкций с российских властей и возврат к такому бессанкционному миру, что он случится?
Я думаю, что это вещи между собой напрямую не связанные. Во-первых, общественное мнение этой истории интересуется в первую очередь в странах, где достаточно большое количество граждан погибло в результате этой трагедии, террористического акта, как угодно можно называть. С другой стороны, нет, безусловно, сейчас это должно было бы отразиться на снятии санкций, но до конца этого года никто и не собирается снимать санкции с Российской Федерации. Речи об этом, очевидно, не идет. И мы должны понимать, что к Новому году, с учетом того, как интенсивно развивается у нас международная политика, собственно, об этом докладе уже будет забыто. Нет, и даже если на каких-то слушаниях в Европарламенте этот вопрос будет поднят, и одна из фракций будет активно о нем напоминать, нет, все равно это не помешает лоббистам, нет, которые хотят зарабатывать деньги внутри Европейского Союза, продолжать продвигать тему экономического сотрудничества с Россией. Гораздо более вероятно, что предстоящее изменение политического ландшафта в Европе в результате выборов 2017-го преимущественно года сразу в нескольких крупных европейских странах, вот это может повлиять. Если либо в рамках предвыборной кампании возникнет вопрос России как один из спорных вопросов, как это происходит сейчас в США, либо кто-то из кандидатов, выигравших выборы, будет почему-либо заинтересован не в улучшении, а в ухудшении отношений с Россией, что тоже вполне возможно. Нет. А вот тогда этот вопрос может снова возникнуть и перейти из юридической в политическую плоскость. Нет. Это может случиться во Франции в рамках избирательной кампании, особенно если там будет участвовать Николя Саркози в качестве кандидата в президенты от правых. Нет. И он может быть поднят левыми. Нет, это может случиться в Германии в рамках кампании по выборам в Бундестаг, когда правые, наоборот, будут использовать этот аргумент против более пророссийски настроенных социал-демократов. То есть эта тема может всплывать вот таким вот неожиданным образом.
Понятно. Спасибо, Иван. Буквально через секунду продолжим обсуждать эту тему.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
К нашей беседе, друзья, присоединяется Дмитрий Кулеба, украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый.
Вот вы знаете, мы собираем разные мнения относительно того, что же ждать дальше после обнародования этого промежуточного доклада следственной группы. Говорю промежуточного, потому что сама следственная группа отвела себе еще 2 года, я так понимаю, на установление, вот, верификацию этого списка из 100 подозреваемых. И вот многие мнения, которые мы слышали, они говорят, что вот прямо сейчас никаких таких тектонических телодвижений со стороны европейских стран в отношении официальной Москвы, официального Кремля ждать не стоит. А вы как полагаете?
Я думаю, что совместная группа следователей, которая работает над распутыванием этого клубка преступления MH17, действует, идет очень юридическим, строгим таким юридическим путем, чтобы действительно подготовить доказательную базу и такие материалы для уголовного дела, которые гарантированно позволят привлечь виновных к ответственности. В этом плане не стоит удивляться, что прямо сейчас не принимаются какие-то политические либо юридические решения в связи с вчерашними новостями, но абсолютно однозначно, что объявленная вчера уже официально позиция о том, что орудие убийства было доставлено из России и вернулось сюда, этот факт становится фактором европейской политики. И никакого послабления не будет. Я застал для России. И в перспективе это будет вести только к усилению давления, в том числе, я уверен, санкционного, если Россия продолжит избегать сотрудничества откровенного, такого, знаете, справедливого сотрудничества по этому делу. Поэтому в суды сейчас никто сразу же не побежал, но то, что эта новость становится фактором реальной политики, это однозначно.
Ну вот, Дмитрий, если позволите, я встречал несколько экспертных мнений, которые говорили о том, что обнародование вот этого промежуточного доклада, оно открывает определенное окно возможностей перед украинской дипломатией, потому что украинская позиция, которая демонстрировалась, собственно, с самого момента, когда стало известно о крушении пассажирского лайнера в небе над Донбассом, она была сосредоточена только в одном, о том, что ракета была выпущена из российского БУКа с территории подконтрольной боевикам. И эта же версия, по сути, прозвучала вот в этом промежуточном докладе. И многие эксперты говорили о том, что у украинской дипломатии сегодня открывается окно возможностей для продвижения своей повестки на разных европейских площадках, в том числе и касательно Донбасса, в том числе касательно Крыма. На ваш взгляд, это слишком оптимистичный подход или только правды в нем есть?
Ну, я думаю, что на самом деле общее мнение и понимание трагедии Боинга изначально заключалось в том, что Россия причастна к этому. Слишком много доказательств, скажем так, свидетельствовали в пользу, точнее, против России в этом деле. Поэтому политически мы всегда, как государство, на территории которого было совершено это преступление, как государство, против которого Россия совершила агрессию, мы всегда об этом говорили и использовали это окно возможностей. То, что эта позиция была вчера подтверждена юридически профессионалами-следователями, это, несомненно, создает, скажем так, новую волну, новый для движения вперед, но говорить о том, что это прямо новое окно возможностей, я бы не говорил, потому что тема MH17 никогда не исчезала с повестки дня. Мы всегда последовательно ею занимались. Была ли она заметна или незаметна, но работа велась.
Ну, мы раз за разом наблюдаем, как очень многие политики, может быть, представляющие маргинальные политические партии, но тем не менее в разных европейских странах говорят о том, что война на Донбассе носит характер там гражданской, а там Россия должна быть избавлена от санкций. И вот, по сути, из уст международных следственной группы, мы слышим такое неопровержимые данные о причастности России даже не просто к участию боевых действий, а о поставке оружия, которое способно убивать людей на высоте 10 километров. Вот это может каким-то образом поколебать баланс настроений? Или все-таки европейская инерция слишком сильна для того, чтобы отреагировать?
Несомненно, что в тех дискуссиях, которые будут вестись в Европе о роли России, целый комплекс аргументов, которые свидетельствуют против России, они сейчас превращаются в такой мощный, собираются в мощный кулак. Это и то, как ведет себя Россия в Сирии, это и то, как она ведет себя в Украине, это в том числе и сегодняшнее решение, кстати, о запрете Меджлиса. Это и факты, подтверждающие причастность России к уничтожению Боинга. Вот весь этот комплекс факторов разрозненных, он сейчас сводится в очень серьезную аргументационную базу для тех дискуссий, которые действительно, это нужно признать, в Европе ведутся, потому что есть в Европе адвокаты России, которые готовы закрывать глаза на все, лишь бы дружить с Россией. В том числе и вот в организации, в которой я работаю, в Совете Европы, у нас есть парламентская ассамблея Совета Европы, где целая группа влиятельных членов закрывает глаза на все и любой ценой пытается обеспечить возвращение России в Ассамблею.
Понятно. Спасибо, Дмитрий, что нашли время с нами поговорить. Дмитрий Кулеба, украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Совете Европы, был на связи с нашей студией. Мы возвращаемся к разговору с российским политологом Иваном Преображенским. Иван, правильно ли я понимаю, что ваша позиция, она заключается в том, что история про уничтоженный Боинг, она является такой топ-темой только для России и Украины, а для очень многих европейских стран, граждане которых не стали жертвой этого преступления, она давным-давно находится на периферии и не является таким актуальным предметом, актуальной темой, в связи с которой нужно там коррелировать свое отношение к Российской Федерации?
Безусловно, так и есть. Речь идет о том, что эта тема важна для дипломатов и политиков, но совершенно не интересует большую часть населения, большей части стран Европейского Союза. Они уже давно забыли, они, разумеется, СМИ сейчас об этой теме напомнили. Нет, но она забудется буквально через несколько дней, нет, и никакого серьезного следа в их памяти не оставит. Так или иначе, надо говорить о том, что большинство населения в ЕС сейчас так уже сформировало свою точку зрения на конфликт, он длится достаточно давно. Для них эта история, несмотря на то, что это как раз история, которая затрагивает ЕС непосредственно, является все равно частью так называемого, как это в Европе говорят, российско-украинского конфликта или еще более абстрактно украинского кризиса. Нет. И именно в этом контексте она практически всеми и рассматривает.
Понятно. А вот мне просто иногда интересно, а что должно произойти? Вот мы наблюдаем несколько вещей. Например, там Российская Федерация, в частности, возможно, ее армия причастна там к уничтожению гуманитарного конвоя в Сирии. Вот сейчас этот доклад по поводу Боинга. А вообще, что должно предпринять, какие шаги там высшее политическое руководство Российской Федерации для того, чтобы, ну, окончательно прослыть эдаким инфантерибль в глазах европейских партнеров? То есть вот где-то грань, которую переступать нельзя? Я уже просто вот пытаюсь понять для себя,
ну, по большому счету, грань, которую переступать нельзя, это аннексия Крыма, и это уже произошло. И после этого союзнических отношений с Российской Федерацией все-таки быть не может. Об этом все говорят достаточно четко. Нет. Но экономические отношения при этом действительно разрывать никто не хочет, и где эта грань, очень трудно понять. До тех пор, пока Россия может выступать, например, помощником в борьбе с терроризмом. Нет. И несмотря на гуманитарный конвой в Сирии, хотя это достаточно серьезная ситуация, пока большинство еще считает, что она может помогать в этой сфере. Нет. Пока Российская Федерация является действительно серьезным рынком сбыта для европейских товаров, несмотря ни на какие санкции, нет, всегда будут находиться люди, которые будут поддерживать, выступать за сохранение отношений с Россией. Угу. Нет. То есть для того, чтобы она перестала выступать в этой роли, окончательно должно стать ясно, что в Сирии она не является союзником, а является противником для Европейского Союза, угу. А этого, очевидно, не произошло. Она должна перестать быть потенциальным рынком сбыта для европейских товаров каким угодно образом, то есть либо полностью запретить их ввоз, либо потерять полностью покупательную способность. То есть вот какие-то глобальные изменения должны произойти.
Понятно.
Все нынешние изменения не могут поколебать достаточно многолетнюю уверенность. Эта уверенность формировалась с момента распада Советского Союза.
Понятно. Спасибо, Иван. Иван Преображенский, российский политолог, был с нами на связи. Друзья, ну вот, на самом деле есть несколько мнений. Есть такая оптимистичная позиция о том, что точка невозврата для Кремля уже случилась, и этот промежуточный доклад Международной следственной группы изменит отношение европейских дипломатов. А есть вот как раз мнение, что, знаете, такая инерция европейская очень велика, и всякий раз вспоминая как раз-таки какой-то опыт украинского образца, украинское отношение, например, к российскому вторжению в Грузию, я понимаю, что у этой позиции тоже есть аргументы, что инерция будет продолжать сохраняться и дальше до тех пор, пока российское политическое руководство окончательно себя не дискредитирует. Но, вы знаете, жизнь — это история не про спринтерскую дистанцию, а про стайерскую. У нас есть время. Будем смотреть за развитием событий. Берегите себя и до скорого.